Мы продолжим с вами изучать книгу Рут. И когда вообще мы начинали изучать эту книгу, я говорил о том, насколько было важно Наомине вернуться к Господу. И это был не только ее выбор, но и выбор ее невестки Руфи вернуться и в итоге остаться с Господом и с его народом. Но почему и нам сейчас так важно твердо принять это решение, именно остаться с Господом, не просто прийти к Нему, там, ходить в церковь, как-то думать, размышлять, но именно остаться с Господом. Почему это решение нужно принять именно сейчас, а не откладывать его на потом и ходить, размышлять? Ведь, ну, вообще, как бы, наверное, большинство привыкли принимать такие взвешенные решения, им нужно подумать, размышлять, взвесить все за и против. Вот. Тем более, когда дело касается, по сути, тому, на что ты хочешь посвятить свою жизнь. И давайте попробуем разобраться в этих вопросах на примере следующего отрывка. Первая глава книги Руфь с 15 по 22 стих. «Наомин сказала Руфе: „Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к богам, и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоей“. Но Руфь сказала: „Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою“. Наомин, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: „Это Наомин“. Она сказала им: „Не называйте меня Наоминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. И я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называешь меня Наоминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье“. И возвратилась Наоминь, и с нею сноха ее Руфь моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришли в Вифлеем в начале жатвы ячменя“». Такой вот отрывок. И в первом стихе данного отрывка мы видим, как Наоминь продолжает уговаривать Руфь остаться в Мааве. Как в предыдущей проповеди говорил брат Дмитрий, все, что было ценно для Руфи, было здесь. Ее родители, ее возможность построить семью и даже, возможно, ее боги, которым она поклонялась всю свою жизнь. А с Израилем, кроме отношений с Наоминью, ее больше ничего не связывало. Поэтому Наоминь говорит ей вполне такие адекватные, казалось бы, да, житейские здравые вещи. И вторая невестка Орфа, она послушала ее и ушла. Но в начале 16 стиха мы видим, что Руфь говорит: «Не принуждай меня остаться в Мааве». И как мы видели в предыдущем отрывке, еще раз заострю на это внимание, обе невестки собирались поначалу пойти с Наоминью. Но в итоге осталась та, для которой это было действительно важно. И нам с вами тоже иногда бывает очень легко пойти за Богом на каких-то эмоциях поначалу. Я вот даже как-то сидел тоже в собрании, слушал проповедь, и там один брат, он прям так здорово рассказывал о том, как еще недавно наши, возможно, там деды или отцы переносили страдания, которые были верующими в советский период, и как их вели на несправедливый суд, как они были во всех этих лагерях, терпели тяжелые условия. И я сидел и думал: действительно, вот бы мне оказаться на их месте, почему я тут сижу в этом собрании вообще, вот, тут в комфорте слушаю, если настоящая вера, она там проявляется. Вот. Но на самом деле я не знаю, как бы я поступил, оказавшись на их месте. И сейчас на эмоциях это кажется просто, но хватило ли бы мне веры, и было ли это испытание мне по плечу, это одному Богу только известно. И также иногда нас и привлекает, например, окружение, то, что в церкви много как бы хороших людей, которые к нам относятся хорошо, проявляют любовь, и это тоже цепляет. Но давайте посмотрим, например, Руфи. По сути, она как раз полная противоположность всех тех мотивов, которые я сейчас назвал. Ее семья разрушена, у нее нет будущего в Израиле, там, где Господь и его народ. И даже Орфа, человек, близкий к ней по культуре, которая, возможно, могла ее понять, там, утешить, поддержать в этом чужом обществе, она просто разворачивается и уходит. И, по сути, это все должно было повлиять на Руфи, она должна была, ну, принять это рациональное решение, как бы, ну, все. Как бы никакого резона идти с Наиминью нет, но она все равно решает идти до конца. И также мы с вами всегда должны спрашивать себя, а готовы ли мы идти до конца за Господом? И в Писании есть такой тоже хороший пример. Он записан в 19 главе Бытия, 26 стих. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столбом. Противовес Руфи я привожу такой пример, как пример жены Лота, которая, ну, как бы, она жила с Лотом. Лот, в принципе, он был не из Содома. Он знал, что такое праведная жизнь. И вот она была в его семье. И, по сути, Содом должен был быть для нее чуждым, и все, что там происходило. Но, на самом деле, этот Содом, то, что там было, это было в ее сердце. Все-таки какие-то она испытывала к этому какую-то привязанность, какие-то чувства. И она оглянулась и, по сути, осталась там, на полпути, в виде соляного столпа. И если в нашем сердце еще есть какая-то привязанность к этому миру, к греховной жизни, это не обязательно, что мы должны любить какой-то явный грех, но мы можем допускать у себя в голове, что какие-то вещи нам нравятся, что нам хочется опять вернуться и заниматься какими-то греховными вещами, которые мы оставили, или, может быть, в какие-то компании, вот, в которых нам вроде бы, может быть, и комфортно, но люди там не знают Бога, и их мышление, оно противоположное. И если мы допускаем такую возможность жить без Бога, то, по сути, нас это погубит. Мы никогда не сможем последовать за Христом. Это, ну, как прицепить себе на ногу гирю и прыгнуть в реку. Конечно, ну, если мы будем сильно гребсти, мы на какую-то глубину сможем всплыть, но все равно выбьемся из сил, и она в итоге вернет нас обратно на дно. Поэтому в нас должно быть принято окончательное решение, что раз уж мы стали христианами, раз уж мы последовали за Христом, обратного пути для нас нет. И далее мы смотрим с вами 16-18 стихи нашего отрывка. И если мы на них внимательно посмотрим, то увидим, по сути, клятву Руфи в верности. Подобные клятвы будут встречаться и позже в книге царств. Но обычно такие клятвы, они очень серьезные, их дают священники или цари. Но здесь эту клятву дает не священник и не царь. Ее дает простая девушка, и причем моавитянка, даже не из еврейского народа. И клятву Руфи можно разделить на несколько частей. Во-первых, она клянется, что будет везде следовать за Наиминью. И не просто клянется, что пойдет за ней, но даже до самой смерти, даже если ей не будет комфортно, даже если ее будут порицать в израильском народе, и даже если у нее там не будет никакого будущего, потому что, ну, по сути, в те времена единственный способ для девушки как-то реализоваться в жизни – это была семья. Никаких других вариантов просто не было. И, по сути, она должна была поставить, ну, крест на своей жизни. И также она дает клятву, что она не просто будет ходить за Наиманию, там, терпеть все это и будет верна, и... но она говорит, что ее народ, народ Наимани, израильский народ, станет и народом для Руфи. И Бог Наимани, Бог Израилев, он станет для нее Богом. И более того, Руфь дает эту клятву не просто перед Наиманию, но она дает ее перед Богом. И тут можно задать вопрос, а почему вообще Наиманий дает такую серьезную клятву? Ведь как бы все обстоятельства против нее, и ну, не мешало бы тут хорошо подумать, взвесить, почему нужно ну, вообще клясться. Может быть, проще просто пойти за Наиманию, ну, как бы, если потом будет очень тяжело, ну, можно сказать, извини, я больше не могу вернуться в Моав и жить там дальше, строить свою жизнь, свою семью. Но каких-то рациональных объяснений на самом деле этому поступку нет. Если мы их будем искать, мы их просто не найдем. Руфь поступила здесь по вере. И мы с вами тоже, однажды став христианами, пообещали следовать за Иисусом Христом. Но является ли наше обещание таким же сильным, как клятва Руфи? И готовы ли мы следовать за нашим Господом до конца, даже если это будет грозить нам смертью? Этот вопрос пусть останется каждому из нас на размышление. Но что вообще нужно, чтобы проявить такую веру? Во-первых, нужна решимость, как у Руфи. Орфа, вторая невестка Наимани, она поколебалась и в итоге не смогла остаться с Наиманию и с Божьим народом. Но Руфь четко решила идти за ней до конца, за Наиманию. И если мы будем с вами колебаться в вере, то также не сможем остаться с Господом. Поэтому, еще раз говорю, нужно, очень важно и нужно принять для себя четкое решение. Во-вторых, что сделала Руфь в этой клятве? Она, по сути, доверяет свою жизнь Господу полностью. И это, конечно, непросто, ведь каждый из нас, он привык как-то сам строить свою жизнь, выбирать какие-то вещи, да, исходя из своего опыта, все контролировать, но если мы не научимся доверять Богу, то, опять же, мы не сможем последовать за Ним. Потому что, в принципе, вера, она начинается с доверия. Если мы не начнем доверять Богу, то и веры у нас не будет, как бы мы ни старались, что бы мы ни делали, что бы мы себе ни мнили, все равно без доверия веры не может быть. И видя вот это вот упорство Руфи, Наимень перестает, как мы видим, ей препятствовать и берет ее с собой. И дальше в 19 стихе мы видим, как Наимень и Руфь идут в Вифлеем. И написано, что весь город приходит в движение от них. Тут хочу сразу оговориться, что тогда города были не такие, как сейчас, по количеству населения. То есть, ну, вообще города, которые были столицами такие больших каких-то государств древнего мира, там ну, около 30 тысяч человек жило. Вот. Эта столица вот, считалась типа как Москва. Естественно, все остальные города были ну, намного меньше. И, соответственно, население там было небольшое. То есть, по современным меркам, это ну, была такая, по сути, деревня скорее. Вот. И, естественно, ну, чем меньше народу, тем все друг друга лучше знают. И когда Наимень возвращается, ее сразу знают, ее там хорошо помнили, всего 10 лет прошло. И те обстоятельства, из-за которых она покинула Вифлеем когда-то, все тоже хорошо помнили. Но в тексте вообще не сказано, как к ней отнеслись. Просто все говорили, ну, написано, что все говорили, да, это Наимень там. Вот. Но не сказано, какое было к ней отношение. Но мы можем предположить, да, что Наимень уходила из страны, когда там был голод. Когда те люди, которые оставались, они были в очень плохих условиях, в тяжелых страданиях, и им нужно было все это переживать. Вот. А Наимень просто пошла где лучше, пошла где был хлеб, где была более стабильная обстановка. И, возможно, люди, которые это видели, они как бы негодовали, естественно. Вот такое как бы, оно всегда есть и сейчас тоже. Но наверняка были и те, кто были действительно искренне рады ее возвращению. И она, как мы видим здесь из текста, она говорит им: не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Дело в том, что имя Наимень переводится как «приятно», а имя Мара как «горькое». И Наимень больше не могла терпеть, чтобы ее называли «приятной», потому что, по сути, из-за всего, что с ней случилось, она испытывала только горечь. И эти слова вообще, они еще и показывают, как и сама Наимень дальше поясняет, ее понимание, что все, что с ней произошло, это не случайно, это не просто так, это все допущено Богом, и Он послал это в ее жизнь. И еще один важный момент, что по оценке Наимени, ее семья с ее мужем Елимелехом уходила отсюда в голод, но на самом деле, как она уже может оценивать, на самом деле они имели все необходимое. Они, по сути, ушли из дома хлеба, как переводится Вифлеем. То есть, может быть, на тот момент там и не было того хлеба, которым они могли насытиться, но у нее была семья, у нее был муж, у нее были дети, у нее было какое-то имущество здесь, что-то нажитое, у нее был Божий народ, с которым она общалась, и у нее был Бог, самое главное. А Маав, в который она пошла, там не было голода, там вроде было все хорошо и стабильно, но наоборот, там она потеряла все, что у нее было на самом деле, за этот обычный хлеб. И очень важно для нашего понимания знать, что действительно для нас является источником благословения. Есть вещи, которые, кажутся внешне для нас хорошими, которые приносят нам, может быть, достаток, которые помогают нам как-то держаться на плаву здесь, да, закрывать свои какие-то потребности, но по факту эти вещи, они с духовной точки зрения нас разрушают. И потом это будет и видно по тем последствиям, которые они явят в нашу жизнь. И более того, я думаю, что каждый из нас вообще испытывал на самом деле нечто подобное, что переживал Наимень, когда, бывает такое, что Господь допускает, ты теряешь многие вещи, иногда даже каких-то близких людей. И действительно на душе такая горечь, и ты думаешь, Господи, почему ты это вообще допустил? Почему ты забрал этого человека из моей жизни? Почему ты допускаешь, что не одно что-то плохое случается, а вообще все рушится? Как так? И иногда Бог действительно посылает нам скорби, но Он не посылает нам их просто так. На самом деле у всего этого есть цель. И так же, например, было у меня. Я не оказался бы здесь, если бы Господь не послал бы мне скорби. Если бы у меня все в жизни было хорошо, я бы жил бы сейчас в другом городе. Вот, и занимался бы, наверное, другими вещами. Вот, но, тем не менее, Господь так все допустил, что рухнуло все. Я, в принципе, потерял все вещи, ради которых я находился в том городе. Вот, и мне пришлось просто довериться Господу и пойти. И сейчас Он дал мне даже больше, чем я имел тогда. И, как я уже говорил, у Господа у него всегда есть какая-то цель. И не всегда Он дает нам что-то хорошее, не всегда, как нам кажется, не всегда Он исполняет все, о чем мы просим, но Он никогда не делает нам зло и никогда не дает нам ничего во зло. И тут опять же мы возвращаемся к этому доверию, что вся наша жизнь в Его руках, и Он всегда хочет сделать для нас лучше. Поэтому и Наимин с Руфью, проходя через великую скорбь и трудности, в конце, как если мы перелистаем книгу, и дойдем до самого конца, сразу прочитаем, то мы увидим, что в конце Наимин и Руфь получают великое благословение. И в заключение хотелось бы сказать, что очень важно всем нам не просто последовать за Богом однажды, не просто принять это решение, но остаться с Ним навсегда. Как это сделали Руфин и Минь. Но, как я говорил, для этого нам очень важно, во-первых, не оборачиваться назад, как жена Лота, потому что если мы хотим все-таки жить еще теми вещами, которые есть в этом мире, если мы оставляем для себя какие-то вот эти возможности, какие-то, возможности, какие-то мосты вернуться назад к каким-то вещам. Не обязательно уйти из церкви, я сейчас даже не об этом говорю. Просто вернуться к какому-то греху, вернуться к каким-то компаниям, может быть, где люди мыслят иначе, где для них Бог не является ценностью. Если мы все это оставляем в своей жизни, то все равно рано или поздно это нас привлечет. Ни один мост, он не стоит просто так, по нему рано или поздно пройдут. Поэтому, как я уже говорил, это вернет нас обратно. И за Бога мы тогда не удержимся. Во-вторых, очень важна наша вера. И я сейчас хочу процитировать еще один отрывок из послания к евреям, 10 глава, с 35 по 38 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпите, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. Если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». И вера наша, она должна как раз строиться из решимости и терпения, а также из доверия Богу в полностью всей нашей жизни, как это сделала Руфь. И также в нашей жизни всегда будут какие-то трудности, и эти трудности, они всегда будут связаны с нашим духовным возрастанием. То есть если нет какого-то сопротивления, то значит, по сути, мы стоим на месте. Потому что нам всегда нужно напрягаться, напрягать свои мышцы, чтобы идти вперед. Также и здесь Господь посылает нам всегда трудности, чтобы сделать нас в этих трудностях лучше. И их мы как раз должны воспринимать как от Господа. Мы не должны роптать, мы не должны допускать что-то такого, каких-то мыслей, что Господь злой, что Он нас там не любит, и вот Он решил просто так нам все это послать. Нет, всегда у этого есть какая-то цель, поэтому мы должны спокойнее к этому относиться и принимать все, что нам дает Господь. И как мы видим из этих отрывков, если мы будем действительно принимать, то всегда в конце трудностей, всех трудностей нас ждет великое воздаяние, которое было и у Руфи с Моавитянкой, и которое будет и у нас с вами. Аминь.